Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Это как лавина мысли, которую невозможно остановить.
Вот эти симулянты, они подпортили вообще, получили...
Прямо говоря, да, очень хорошая фраза.
Онлайн-курсы кузнеца.
Нам надо поговорить.
Доброе утро или день, или вечер, зависит от того, когда вы нас будете слушать. Это подкаст на платформе talkabout.ee. С вами Ольга Петрова и Виктор Марвин, и нам надо поговорить.
У нас в гостях психолог Никита Григорьев, и именно он поможет нам разобраться в темах, которые нас беспокоят, но мы в них ничего не понимаем, а Никита понимает, и это прекрасно.
Привет, сейчас разберемся.
Никита, мы бы хотели сегодня для затравочки поднять такую важную тему. Мы понимаем, что она, конечно, огромна и очень объемна, но тем не менее, это тема выгорания.
Эмоционального.
Угу.
Да, не физического.
Значит, ну, сам разница небольшая.
Как правило, наверное, каждый человек на определенном этапе своей жизни сталкивается с выгоранием, иногда даже не осознавая, что он, что называется, выгорает или выгорел. Какие, может быть, ты расскажешь, какие...
Симптомы, как понять?
Как понять, что ты уже стал на неправильную дорожку.
Чем отличается, в общем, эмоциональное выгорание от усталости, от депрессии? И, может быть, просто человек давно не был в отпуске.
На самом деле, это очень актуальные вопросы, потому что бывает, что ко мне приходят люди, у них уже выгорание закончилось 5 лет назад, у них уже стадия депрессии, они такие, что-то я подвыгорел. Вот. И на самом деле, усталость, выгорание и депрессия – это как раз та самая последовательность, в которой люди и приходят в депрессию. То есть, по сути, что такое выгорание? Это истощение нервной системы, если вот совсем по-простому. Раньше в Советском Союзе это состояние называли неврастения, то есть астения – это истощение, неврастения – истощение нервной системы. И на самом деле это самая настоящая физическая усталость, просто она ощущается не как вот мышцы в спортзале устали, потому что в мышцах у нас болевые рецепторы есть, там прям клетки шлют сигналы, что хватит себя мучить. А в мозгу болевых рецепторов нету, человек ничего не может почувствовать, он продолжает доводить себя там, на том свете отдохнем и так далее. И первые симптомы, на которые нужно обращать внимание, такая святая троица выгорания. Это тревожность, раздражительность и бессонница.
А если ты с этим живешь уже много десятков лет?
Я проснулся как будто с этим.
Это как будто бы это несущая конструкция.
Многие люди действительно с этим живут годами. И вот, ну, это такая неофициальная классификация, но мне так удобнее объяснять, что до тех пор, пока я вывожу, пока я с этим могу жить и продолжать свою там работу, там семейную жизнь и так далее, а до тех пор это условно можно назвать выгоранием. Когда это влияет на жизнь настолько, что человек уже банально с утра не может встать, открыть глаза и заставить себя что-то делать, там банально сил ментальных нету, это уже можно классифицировать как депрессия.
Вот смотри, давай разберемся с тревожностью, да, первый симптом. Это мысли о том, что «ой, а вдруг меня уволят?» или «ой, а вдруг он меня бросит?» Вот когда вот эти вот мысли проскакивают, это уже тревожность?
Хорошее описание тревожности. Опять же, есть тревога, есть тревожность, то есть... Опять же, тут можно играться с этими терминами. Мне очень нравится описание тревожности. Это как лавина мысли, которую невозможно остановить. То есть, опять же, то есть, казалось бы, окей, мне сейчас нужно работать или спать ложиться или чем-то еще. Нужно перестать об этом думать, а там просто нету сил. То есть, как будто бы, ну, я не знаю, если кто-то ездил в машине, тормоза проваливаются, очень неприятное чувство. Точно так же с мозгом. Физически невозможно остановить этот поток мыслей, который источает еще больше. И это, собственно, начинает влиять уже на сон, потому что пора ложиться спать, человек закрывает глаза, и его накрывает. Он посидел в телефоне, выключил телефон, опять накрывает. Вот это прям тревожность. И это прям, ну, прям заболевание. Это что-то, с чем, к чему нужно относиться серьезно.
Это заболевание, если это происходит изо дня в день, или если вот это, ну вот сегодня так, а завтра нормально?
Официально 2 недели. То есть, если за 2 недели это состояние не улучшилось, не поправилось, официально может ставить диагноз.
То есть, 2 недели, каждый день ты испытываешь какие-то тревожные чувства и эмоции, и это значит, что у тебя диагноз.
Это проблема.
Технически, строго говоря, да. То есть, если прийти к семейному врачу, они дают специальный опросник, когда вот выявляют эти типы заболеваний. Называется ЕЕК-2, там 20 вопросов про суицидальные мысли, про настроение, про сон, про все вот это. Ну, они банальные довольно вопросы. И ключевая фраза, что отвечайте, как вы себя чувствовали последние как раз 2 недели. То есть если 2 недели я пострадал, а потом я как-то успокоился, выспался, отошел и более-менее нормальной жизнью живу, то технически это не заболевание. Это значит, что ресурсов организма хватает, чтобы с этим справиться, восстановиться и двигаться дальше. А если за 2 недели оно не прошло, то там начинается вот такой лавинообразный процесс, где эти мысли начинают влиять на сон, человек плохо восстанавливается, если он плохо восстанавливается, еще хуже обостряется эта тревожность, и добро пожаловать.
Угу. Вот. Добро пожаловать к специалисту. Или можно самовывоз работает в этой ситуации?
В некоторых случаях, потому что есть же такая вещь, как, ну, по-английски это называется coping mechanisms, по-русски механизм исправления или как адаптационный, то есть то, как человек справляется. Бывает так, что человек действительно в состоянии, вот есть такой термин, книжка даже, как здоровый пофигизм или искусство пофигизма. Вот этот пофигизм, это на самом деле очень хороший механизм того, чтобы с этим всем справляться. И бывает так, что человек действительно, дойдя до какого-то состояния, говорит, да пошло оно все нафиг, его мозг немножечко успокаивается, отпускает это все, и человек может из этого выйти. То есть в этом смысле самовывоз работает. Или человек может, опять же, что-то там сесть, посчитать бюджет, поменять работу, там, не знаю, поговорить с партнером, то есть что-то поменять в своей жизни, чтобы поставить точку в этих мыслях. Тогда почему бы нет? То есть я не всегда говорю, что я не хочу, чтобы это выглядело так, что все бегом к терапевтам. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на статистику, сейчас и антидепрессанты в аптеках заканчиваются, и Всемирная организация здравоохранения каждый год говорит, у нас красное предупреждение, у нас самая большая эпидемия в развивающихся странах, это как раз та самая тревожность.
Mm. Слушай, а нет ощущения, что люди вот как будто бы манипулируют этим термином? Ну, то есть, ой, у меня эмоциональное выгорание. У каждого второго просто, кого вот не послушаю. Как будто бы это вот модно, и это в тренде.
Во, я на самом деле поэтому, опять же, в своем там Инстаграме, и везде, и в интервью об этом так подробно говорю и говорю про мозг, чтобы, во-первых, стало понятно, что такая проблема действительно есть, но в то же самое время, да, действительно, люди этим манипулируют. Это похоже на, ну, есть такая как история, легенда про мальчика, который кричал «волки». Он кричал «волки», ему никто не поверил, когда реально были волки, никто не пришел. И вот точно так же, или как, я не знаю, ребенок, который говорит, ой, у меня нога болит, у меня температура, он не ходит в школу, потом выясняется, что он придумал, ему уже там с трудом будут верить. И вот на уровне сообщества действительно бывает такое, что ой, я ноготь сломал, у меня депрессия, или у меня там пропал интерес, у меня выгорание. Это не депрессия, не выгорание. Это действительно потеря интереса или плохое настроение. Но из-за того, что люди используют эти термины налево и направо, люди, которым действительно нужна помощь, у которых проблема, они к этому начинают относиться несерьезно. Они боятся об этом даже подумать. Вот так, что у меня действительно проблема. Они все сами себе говорят, ну вот, что мне скажут. Подумают, что я ленивый, там что-то еще. А в итоге, если говорить прямо, это может довести и до суицида. А потом ходят, говорят, ой, по нему никогда не скажешь, такой веселый, позитивный человек. То есть, ну, на самом деле, это действительно, это не что-то эмоциональное или абстрактное, это действительно физиологическое заболевание, вот прям как перелом ноги. То есть перелом болит, а мозг не болит.
Вот эти симулянты, они подпортили вообще, получается...
Прямо говоря, да, очень хорошая фраза. Да.
Вот кто виноват. А, кстати, вот какие причины выгорания основные можно назвать? И как часто люди обращаются к тебе с этим симптомом?
Ну, вот по статистике, раньше до войны, до ковида было 2-3 человека в месяц. То есть довольно мало было. И то приходили, когда уже совсем все плохо. Сейчас 4-5 в неделю. Вот просто потоком. Плюс, скажу больше, я сам прошел через выгорание, 3 года антидепрессанты принимал, чтобы из этого выбраться, помимо других каких-то практик.
Вот они в аптеке и закончились.
А, да это аптека, да. Нашли то самого. Ну, причина банальная. То есть тоже всегда говорю, что когда мы говорим про физиологию, механизм точно такой же, как в спортзале. Если человек поднял штангу 20 раз, а 21 не может, что с ним не так? У него нормальная реакция, у него просто устали мышцы. Я всегда говорю, у нас в мышцах, в мозгу есть такие штучки, называются митохондрии. Это как наши батарейки. Они в мышцах, во всех наших клетках, органах. И вот с мышцами очень понятно. Там при всем желании я эту гантелю или штангу поднять не смогу, потому что там прямо ощущается, что сил нету. А в мозгу точно такие же механизмы. Повторюсь, в мозгу нету болевых рецепторов, поэтому человек ничего не чувствует, начинаются те самые симптомы. Но, строго говоря, технически это прям истощение клеток. Вот как в спортзале, когда человек не может понять. И происходит это из-за того, что мы оказались в 21 веке, к которому наш мозг не готов. Ну, потому что, тоже вот, привести пример, 200 лет назад, как выглядела жизнь. Я родился в семье кузнеца, я всю жизнь буду работать кузнецом. У меня не получится пройти онлайн-курсы и стать знатью там.
Онлайн-курсы кузнеца.
Кузнеца там или кого-то еще, да. Я родился, ездят на телегах, умираю, ездят на телегах. Царь поменялся, я об этом через 5 лет узнаю, когда купцы приедут, там какие-то слухи будут рассказывать. Сейчас же в течение суток мы потребляем количество информации, которое раньше люди потребляли в течение всей жизни. Новости, нужно следить за изменениями. Сейчас чат-GPT забирает все профессии. Что, там, что происходит в мире? Всех котиков в ленте нужно посмотреть. А правильно ли я родитель?
Еще и лайкнуть.
Еще и лайкнуть все. А что, если кто-то увидит, что я лайкнул? А у нас Евробор там растет, а вдруг он не растет?
Падает.
Куча, уже падает.
Это прекрасно.
Мы побежали все новости читать, а как это повлияет на мой кредит?
Ну, в принципе же, человек сегодня, когда просыпается, он сразу тянется за телефоном.
Именно.
То есть чрезмерное количество информации.
Если совсем по-простому, да, избыток информации, мир, который стал слишком сложным, слишком быстро. Наш мозг просто не успел адаптироваться.
Нам нужен инфодетокс всем.
Именно. На самом деле, это одна из самых таких первых базовых вещей при борьбе вот с этими состояниями. Я это называю термином «выход из ролей». То есть это не только роль того, кто следит за всем. В таком состоянии человек не может быть хорошим сотрудником, хорошим, не знаю, родителем, хорошим партнером, хорошим, не знаю, человеком, кем угодно. И вот это, наверное, самая большая проблема. Потому что люди же привыкли брать на себя всю эту ответственность. А как же без меня? Как они там справятся? Но вот когда попадет в психушку там или в больницу, узнает, что, оказывается, без него можно было. То есть его заменить очень легко, но до этого есть иллюзия, что без меня никто не справится. Вот, то есть очень сложно именно отпустить, что как же вот если я новости не прочитаю, вдруг что-то случится, я не пойму.
А если твоя работа связана с новостями, и ты должен отслеживать все?
Вот и, собственно, опыта вопрос.
Ну, как будто бы, да. Ну, гипотетически. Ну
есть такие нормы, они не всегда сочетаются с нашей биологией, но те же самые, хорошо, я приведу такой контраргумент. Есть профессии, где требуется работа в ночную смену. Это прямой путь к выгоранию, истощению нервной системы и к депрессии.
Потому что это против биологических ритмов.
Да, да, да. Но никто не собирается на это обращать внимание. Это ж кто-то должен делать. И в итоге, ну окей, потом человека можно заменить на другого такого же человека, и пожалуйста. Вот, то есть, опять же, действительно, работа даже банально в Excel. Сидеть, смотреть за этими всеми цифрами. У тех, кто работает в медиа, новости, все это собирать и так далее. Это правда, огромная нагрузка на мозг. Но как те же самые атлеты. Они не просто, ну я же атлет, я спортсмен, я хожу, тренируюсь. Они очень серьезно относятся к отдыху, к восстановлению. И вот идея именно в том, чтобы понимать ограничения своего мозга и также серьезно относиться к восстановлению от этой информационной нагрузки.
Ну, кстати, я слышал несколько раз от разных своих приятелей или друзей, что там в какой-то свободный день человек просто лежит на диване, отдыхает, потому что устал за неделю, скроллит Инстаграм и что-то, и говорит, что-то я устал уже.
Да, да. Потом
просто проблема. Устал скроллить, получается.
Кажется, я же ничего не делал, но в сути просто потребление информации.
Мозг работает.
Для мозга время, это да? Прям нагрузка. Да.
Ну, получается, нельзя и фильмы смотреть, и книги читать. Это же тоже потребление информации. Уезжаем в лес?
В том числе, но нужно понимать разницу. Это как, опять же, есть в том же самом спорте. Есть силовые нагрузки, есть кардио, есть что-то еще. Основная проблема скроллинга... Нам тут немножко углубиться надо.
Давай.
Когда мы говорим про выгорание. Что такое истощение нервной системы? То есть с мышцами понятно, какие функции они выполняют. Они сокращаются. С помощью сокращения мышц мы там что-то поднимаем, двигаемся и так далее. Нейроны, они не сокращаются. Нейроны выделяют химические вещества, нейромедиаторы. Вот те самые дофамин, серотонин, окситоцин, про которые все говорят. Там больше 150 разных молекул. И, ну, удобнее, конечно, там рисовать, но все видели, как выглядит нейрон. Такая штучка посередине и отростки. Вот эти молекулы, они находятся на окончаниях этих отростков. Это как окопы, из которых они молекулами стреляют в другие нейроны, передавая таким образом сигналы. А в самом центре клетки там созревают, производятся новые партии патронов. То есть, когда мы спим, в самом центре клетки активно тратится эта энергия, созревают новые пузырьки с нейромедиаторами, и по канатикам таким идут, закрепляются, и с утра мозг готов к работе. Не знаю, надеюсь.
Все понятно. Понятно,
да.
Да.
Мозг готов к работе.
Стреляем из окопов, да.
Да. Одна из этих молекул называется серотонин, который называют гормон счастья или удовольствия. Это ни разу не гормон счастья или удовольствия, это тормозной нейромедиатор. То есть, когда выделяется серотонин, он говорит последующему нейрону, что нужно прекращать тратить все эти молекулы-нейромедиаторы, и нужно выделять только серотонин. И так по цепочке. То есть серотонин — это как красные лампочки светофора в городе. Они регулируют трафик. И вот так серотонин регулирует трафик наших мыслей. То есть он выключает нервные связи. По сути, что такое, почему так вредно, ну или так ужасно ощущается истощение нервной системы? Потому что как истощаются нейроны, они не могут выделять серотонин. Без серотонина мозг не может тормозить свою активность. Добро пожаловать, та самая тревожность, та самая лавина мыслей, которую невозможно остановить, это происходит, потому что в мозгу просто на физическом уровне закончились молекулы серотонина.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Танина, как в машине тормозная жидкость закончилась. Ну, и в итоге истощается еще больше, потому что не остановить. Вот, к чему это все? Разница между рилсами и большим фильмом. Если мы проанализируем то, как мы скроллим эти рилс, ну, дум-скроллинг так называем, мы только начали смотреть какой-то рилс, понравился он, не понравился, мы его скроллим дальше, там, 10-15 секунд. Редко кто там до конца досматривает. Что это значит для мозга? Это значит, что за 15 секунд те нейроны, которые он включил, загрузил, что это за рилс, что это там познавательный, развлекательный какой-то еще, это все нужно выключить, чтобы начать потреблять следующий рилс. То есть каждый свайп мозг должен выделить огромное количество серотонина, чтобы погасить предыдущие нейронные связи. Складывается. Вот. Мы начинаем смотреть новый рилс, мозг опять начинает загружать, что я смотрю, что я вижу, не нравится. Свайпим, опять куча серотонина, чтобы смыть этот рилс и двигаться дальше. И в итоге каждый свайп, по сути, приближает нас к этому состоянию выгорания, истощения нервной системы.
Смотри-ка, это как раньше, пока еще не было интернета, но уже была реклама на телевидении. По сути дела, реклама уже делала свой вклад.
Ну, тогда и появилось серотониновое мышление.
Ну, да-да-да.
Да.
Подарился.
Вот, а фильм, мы... Там хоть и переключаются сцены, но они об одном и том же. Нам не нужно полностью выключать нейронные связи, когда мы понимаем, что мы тот же самый фильм смотрим. То есть тут мы полтора часа или два часа потребляем, в принципе, один и тот же контент. Мозг вовлечен. А там каждые 15 секунд мы как бы нажимаем кнопку «ресет». И вот именно на этот ресет, на этот сброс и тратятся огромные ресурсы нашего мозга, которых так не хватает для того, чтобы сфокусироваться, успокоиться.
Где легально взять гормон счастья?
Учитывая, что у тебя в Инстаграме никнейм «Дофамин дилер», и ты точно можешь нам его доставить.
Никита.
Есть что, Никит?
Ну, занимаюсь периодически. Короче, да, я действительно много говорю про дофамин, его называют гормон счастья или удовольствия. Ну, я всегда говорю, что под дофамином я как раз имею в виду те самые серотонин, эндорфины и так далее, и так далее. А на самом деле ответ есть, он довольно простой. Ну, будем использовать термин дофамин, потому что, опять же, он больше на слуху, и там технически более правильно. А ощущается он действительно как счастье. И вот те самые там запрещенные вещества, люди их покупают, испытывают эйфорию не от наркотиков. Они испытывают это удовольствие, потому что наркотики химически так устроены, что они просто заставляют мозг выделить все запасы дофамина, которые там хранятся. С помощью химии мы просто взламываем то, что в нас уже встроено. Вот. Но идея как раз-таки действительно в том, чтобы найти здоровые способы получать дофамин. Их всего три. Три базовые потребности, с помощью которых мы выживали 250 миллионов лет эволюции.
Еда.
В том числе...
Четвертое,
да.
Но от еды же мы становимся счастливее.
Да.
Отдых, наверное, тоже, да.
Это все часть этих потребностей. То есть три базовые потребности. Безопасность, социальный инстинкт, половой инстинкт. Безопасность — это, ну, это и деньги, и предсказуемое будущее. Еда в том числе, калории, там, отдых. То есть, ну, по сути, для мозга психологически, безопасность — это стабильное предсказуемое будущее. В 21 веке это карьера, там, планы и так далее, и так далее. чтобы там, не знаю, дети были здоровы.
То есть, учитывая то, что сегодня идет война, как минимум сильно подкашивается...
Да, что оно вот рядом, эффект. Все тут говорят, что непонятно будет, у всех начинается вот это вот, плюс тот, та же самая экономика, непонятно, там все про Евробор говорят, а как это на меня повлияет, а если я не разбираюсь, мне нужно тратить на это там время, а котики не просмотрены, ну и внутренний конфликт получается, да. То есть именно вот стабильность, безопасность, это первый наш инстинкт. Второе – социальное одобрение. Потому что мы стайные животные, мы, опять же, выживали благодаря людям. И чувство стаи – быть хорошим, быть нужным, что я в приоритете, что меня ждут там дома, что меня уважают, вот это все. А как только кто-то сказал, что вот этот Григорьев там сказал, нам разводиться надо, там лишнее...
Отказал так, да?
Ну, бывает, да. Ну, что если?
Ну, если надо, то надо.
Бухает, бьет и изменяет.
Жена.
Бог терпел и нам велел, да? Ну, условно говоря, да. То есть, чтобы нас социальное одобрение в группу еще совета или в какую-нибудь там неизданную, напишите какой-нибудь комментарий и посмотрите, что из себя представляет наше общество. Там букву стоит перепутать.
Человек человеку волк.
Да, вот это вот. С этим у нас тоже проблемы. 21 век, люди вообще друг другу больше не нужны. Сейчас сервисы заменили нам людей. Информация, еда, все, что угодно в телефоне можно достать. И номер три, половой инстинкт, он не совсем насчет секса, а насчет привлечения внимания. Типа, крутой я, не крутой. Вот у меня тачка Бэха черного цвета, я ее матовой пленкой покрыл. Что она ездит от этого лучше? Она, блин, летом на солнце-то греется, что там сидеть невозможно. Пофиг, я на парковочку выхожу, вот это крутая тачка моя. Дофаминчик, чтобы было вау, чтобы было круто. Называется половой, потому что у животных привлечение внимания приводит к размножению, у людей на самом деле тоже.
Ну, типа как павлин свой хвост.
Вот, вот это вот, да? Оно. У женщин да косметика, у мужчин там часы какие-нибудь крутые и так далее. Что я в жилеточке сейчас сижу. Вот, это вот все оно. И все, ничего другого нету. Три базовые потребности, и от рождения до смерти наш мозг заставляет гоняться за дозой дофамина, удовлетворяя эти три базовые потребности. И вот опять же, если мы вернемся к выгоранию и к депрессии, это происходит, это на самом деле связано. Мозг скатывается в выгорание, когда он не получает дофаминовую зарплату. Если я барахтаюсь по жизни и не понимаю, куда я плыву...
Нет результата.
Нету результата. В какой-то момент мозг говорит, да пошло оно все нафиг, я устал работать. И человек сидит и говорит, я ничего не хочу, я устал. И вот если посмотреть на свою жизнь через эту призму трех базовых потребностей, становится понятно, боже, у нас тут дыра, там яма, и тут ничего не понятно. Добро пожаловать.
Слушай, я бы хотела еще затронуть такой момент, когда с выгоранием столкнулся не ты лично, у тебя все хорошо, но кто-то в твоем окружении. Например, это может быть твоя вторая половина, или это может быть твой коллега, с которым тебе нужно взаимодействовать ежедневно, вы должны выполнять какие-то обязанности, и он тебя своим состоянием тоже вгоняет в этот депресняк, а ты туда не хочешь, но он постоянно вот об этом говорит, говорит он, она, ну то есть это любой персонаж, который в нашей жизни постоянно. Что с этим делать?
Лечиться.
Кому?
В первую очередь тому, кто болен.
Он говорит, у меня все нормально.
А тогда о чем он говорит? Тогда если нормально, встал, пошел на работу, выполняй свои обязанности.
Да, но ты ощущаешь негативный вайб. Ты ощущаешь, что там... Так,
а может, это не выгорание?
Да, а что это?
Просто человек характер такой.
А, вреден.
Вреден, да. Нет, действительно, это актуальная проблема. Тоже я часто привожу такой пример, как... Вот у меня консультация длится там от часа до полтора, я там полтора часа живу с мужчиной, объясняю ему все эти вещи, работаю.
А все?
Все уже. Да. Это запись.
Мужчина живет с женщиной, да, и через полчаса звонит его жена, говорит, что вы такое моему мужу сказали, что это значит, у него сил нет, у него же жена, у него же ребенок, становится понятно, где он заработал это выгорание. То есть у него там большое давление, и мне приходится ей еще целый час по телефону объяснять, что с ее мужем, чтобы она немножечко дала ему поболеть и восстановиться. Потому что, повторюсь, оно не болит, оно ощущается именно вот как эти тревожные штуки. И я там похвастаюсь, я отчасти от этого, у меня много там видеоуроков, есть курс как раз про выгорание, чтобы человек не просто мог прийти там и сам что-то понять, чтобы это можно было показать своим родным и близким, сказать, смотрите, ребята, вот что со мной, чтобы, ну, мне не звонили по выходным.
Все в Инстаграм, получается.
Потому что, да, повторюсь, мы привыкли, что вот болеет, если температура или что-то болит. Ничего не болит, давай мы себя спрашиваем как со здорового, условно говоря, а там действительно, ну, это действительно болезнь, это действительно физиология.
А скажи, пожалуйста, это правда или это миф про различные кризисы, там, кризисы отношений, кризисы, например, среднего возраста, когда мы в какой-то момент делаем какую-то переоценку, чего мы достигли на нашем жизненном пути, и отсюда... от несоответствия наших целей и наших результатов случается выгорание.
В том числе, действительно, есть такая тема, ну, как я это вижу, опять же, то есть важно понимать, что я не какой-то гуру, который знает все на свете, у разных специалистов разное мнение. У нас нету какой-то науки, которая на 100% сказала бы, что это вот так или вот так. Но, как мне это видится, если говорить прямо, в 27 лет наш мозг начинает стареть. Он как бы взрослеет до 27, но это по чуть-чуть происходит. То есть 27-30, и чисто биологически эти нейроны просто начинают вот как раз это там 35-40-45, вот плюс-минус где-то там. А человек начинает чувствовать, что вроде делаю я то же самое, что я научился делать за всю жизнь, чтобы кайфовать, а кайфа такого не получаю. На самом деле там просто клетки стали менее активные, меньше вот этого дофамина. И потихонечку оно развивается, плюс накатывают мысли, что, блин, это ж виновата моя там семья, жена, муж, работодатель, кто угодно. Они говорят, нет, ты сам виноват. После какого-то количества ссор человек понимает, надо что-то менять, а то через 20 лет я нафиг никому не буду нужен. Поэтому там машинка с открытым верхом, какие-нибудь там,
байк.
Всякие, байк, все вот эти вот дела, чтобы получить вот этот буст дофамина. И почему бы нет, если есть такая возможность. Я, в принципе, не против. Главное, чтобы это не были какие-то... чтобы человек понимал, что он делает, зачем, и, ну, не выходил за какие-то там совсем неадекватные грани.
Слушай, а вот люди, которые, да, с 35 до 40, вот они поменяли работу, они поменяли жену, они поменяли машину, а потом они понимают, что, а что-то я счастливее-то не стал.
А потому что там мозг все так же стареет.
Нельзя стать счастливее уже с какого-то возраста, что ли?
Если говорить совсем прямо, то да. Не то, что нельзя стать счастливее, нам вообще нужно ответить на вопрос, что такое счастье, но это все сложнее. Это все сложнее, и даже просто из-за биологии. Сейчас есть даже такое мнение, что лет там в 70 нужно просто всем поголовно выдавать антидепрессанты без всяких рецептов, просто чтобы вот это качество жизни эмоциональное стало немножко лучше, просто потому что физиологические клетки не вывозят, не могут создать такое количество того самого дофамина и других нейромедиаторов. Вот, это нужно учитывать, и, опять же, я всегда говорю, что, с одной стороны, это проблема, что 21 век, тут мозг дезориентирован, он не понимает, как получать дофамин, поэтому я, собственно, про это все и говорю, про эти три базовые потребности. Потому что иначе люди кидаются вот на всякую дичь. Важно понимать направление вектора получения этого дофамина, и важно понимать, что это неизбежно. Что как-то мириться со своим состоянием, что ли, сможет как-то быть готовым к этому. Вот. Но, я же повторюсь, когда человек понимает, как оно работает, и что в 21 веке у нас есть, на самом деле, огромное количество получить дофамин. Тот же байк, кино, можно каким-нибудь хобби заниматься, я не знаю.
Хобби-хорсингом.
Хобби-хорсингом, квадробингом, поездками, чем угодно. То есть сейчас есть возможности, и мне кажется, это самая большая такая роскошь 21 века. Сейчас можно не сидеть, не страдать и глядеть в окно вот это. Осень там, все печально и так далее. Можно пойти и кайфануть. Можно банально в другую страну съездить.
Получается, вот эти все перемены, они не имеют никакого смысла. Человек думает, вот сейчас я сменю работу, и у меня жизнь наладится. Вот сейчас я накачаю себе губы, и я найду сразу мужа. И потом это происходит, да, она там накачала губы, он поменял работу, никаких изменений дальше нет?
Сами по себе. Это уже сами по себе. Просто важно понимать, что да, не прилетит Дед Мороз и не сделают нашу жизнь счастливой. То есть идея в том, чтобы понимать, что это не что-то разовое. Вот я купил байк, вот я губы там накачал. Что это, по сути, постоянная работа. Но не то, что работа над собой становится лучше, а работа над своим счастьем. Его нужно активно искать. И опять же повторюсь, мне кажется, что вот эти три базовые потребности – рациональное, стабильное будущее, люди вокруг меня и эмоции, что я чувствую, вот этот драйв, кураж и так далее – это необходимые ингредиенты. Если мы переложим, посмотрим на свою жизнь через эту призму, станет понятно, где у нас чего не хватает, и станет понятно, где это все искать.
Есть такой фильм «Алеграндо Белец», «Великая красота» режиссера Паоло Сорентино, один из моих любимых фильмов, и там, значит, главному герою 65 лет, и он говорит однажды, что когда мне исполнилось 65, я понял, что у меня больше нет времени делать то, что мне не нравится. И я подумал, что это так круто, и мне в свои годы захотелось тоже прийти к тому, чтобы как можно меньше делать то, что мне не нравится, и как можно больше делать то, что мне нравится. И в этом я вижу какой-то ключ к получению дофамина для себя.
Это очень точная фраза. Это как на самом деле то, что я имею в виду, просто мне не получается так красиво и емко сказать в одной фразе. Но на самом деле идея именно в том, да, чтобы понять, а что мне нравится, и понять, что на самом деле мы никому ничего больше не должны.
Банку должны, кредит платить надо.
Ну, кроме вот этих, да.
Ну, вот как бы да.
Но учитывая вот эти вещи, которые необходимы, как я могу сделать свою жизнь более счастливой, опираясь на свои вот эти вот ценности?
Ну, смотри, его делает счастливым рыбалка на выходных. Он об этом говорит жене, она говорит, в смысле, а я здесь должна с двумя детьми на стенку лезть? Mm-hmm. И тут уже начинается ситуация.
Так.
И как бы он знает, как стать счастливым. Uh-huh. Она знает, что он станет там счастливее, но она знает, что она станет несчастной, если он на все выходные уедет.
Если он станет счастливым.
Ну, вопрос, что они делают вместе. Опять же, в 21 веке люди разводятся.
Дети.
И что?
А нет.
Сейчас только что Ольга Петрова узнала, что, оказывается, можно руководиться и с детьми.
Так можно было?
Так делают, потому что как... Вопрос, как несчастливый родитель вырастет счастливого ребенка?
Так, надо договариваться. Ты ездишь на рыбалку раз в месяц, не каждые выходные.
Если практично говорить, то да. Потому что вот ты говоришь, что окей, вот она несчастлива. Хорошо, мы все знаем, как, что нас делает несчастливыми. А что ей нужно, чтобы она была счастлива?
Чтобы он ее разгрузил.
Хорошо, и вот так только тогда, когда каждый говорит, мне для счастья нужна рыбалка, а мне для счастья нужно, чтобы ты меня разгрузил. Дорогая, сегодня я тебя разгружаю, я тебе помогаю, сегодня ты отдыхаешь там и так далее, и так далее. Завтра я еду на рыбалку, и завтра кайфую я. Потому что вот это обняться и жить счастливо вместе, оно так больше не будет.
С другой стороны, мне представляется, что если он съездит на рыбалку, получит какую-то свою порцию счастья, то, соответственно, в долгую, знаешь, она же будет от этого в выигрыше. Потому что у нее будет муж, который...
Но у него будет больше мотивации ей помогать.
Который не перегружен, да, не выгорел.
Тут смотря как он вернется домой, если она будет стоять в дверях, типа, ну что, порыбачил?
Нет,
а я тут...
он не будет хотеть домой ехать. Да, что отношения — это социальные долги. Причем, опять же, не вот эти разные. Я накачал губы, где мое счастье. Я купил машину, байк, где мое счастье. Я его отпустила на рыбалку, где мое счастье. Это необходимо будет делать регулярно. Он так не работает, что ему в спортзал я пришел, где мои мышцы. Целый час там занимался. Обманули.
Еще и заплатил денег.
Еще и денег заплатил. Оказывается, через полгода только. И только я перестану туда ходить, у меня все откатится обратно. Точно так же с отношением и со своим персональным счастьем. Это та самая постоянная работа, про которую говорят, что отношения — это работа. Это работа по идентифицированию, что мне нужно, по проговариванию, по превращению это в требование нормальным, понятным языком из рота в рот. Не то, что он мужчина, он должен понять. В одну и в другую сторону. И только когда два партнера выложили на стол переговоров, что мне от тебя нужно вот это, а мне от тебя нужно вот это, мы можем сесть и разложить это по календарю.
То есть отношения — это все-таки работа, да? Потому что иногда бывают такие отношения, знаешь, при которых с этой работы хочется уволиться.
Ты даже договор подписываешь в ЗАГСе, по сути.
Да, если и у юриста подписывают договор, что тоже немаловажно.
Слушай, хорошо, если ему для того, чтобы стать счастливым, нужна рыбалка. Если ему для того, чтобы стать счастливым, нужен, ну, какой-то флирт, какой-то... Вот он должен почувствовать, что он интересен как мужчина противоположному полу. Он же не может открыть карты и сказать, ну, вот, слушай, такая ситуация, я пошел.
В смысле? Не может...
Открыть жене карты, что... Вот она спрашивает, как сделать себя счастливым?
Здравствуйте,
по другим бабам!
Почему некоторые так делают? 21 век, опять же...
Отпускают и навсегда бывает.
Бывает навсегда, бывает, договариваются на время. Всякое бывает. Ну, хотя социально это не очень приемлемо. 21 век. Окей, тут же важно понимать, что если мне нужен флирт, зачем мне идти к другим женщинам, если я этот флирт смогу получить от своей жены? Я иду к другим женщинам, если я тут не получаю свою ту самую дофаминовую зарплату. И вот опять же проблема именно в том, что люди либо изначально не говорят о том, что мне нужно. Они
приходишь к жене и говоришь, знаешь, я хотел бы пересмотреть размер своей дофаминовой зарплаты. Мне кажется, ты мне не доплачиваешь.
Именно. Это вот опять же, это очень точно сказано, потому что, по сути, это такие же отношения, как между работником и работодателем.
Я хочу повышение.
Я хочу повышение, да. И жена хочет повышение. Давайте пересмотрим, что нам нужно для этого. Да,
совершенно. А флирт на стороне получить намного проще, потому что там люди нас... Ну, по сути, не знают близко и хорошо. И в их глазах мы, ну, какие-то такие неведомые волшебные существа. Нас
со свежо.
Валят. Есть вот это вот, типа, ой, ты такой. Дома тебя знают, в принципе, вообще, ну, уже как просто...
Даже не до этого.
Ну, да. И, ну, как бы, в смысле, я буду тебе рассказывать, какой ты классный, если ты не опускаешь сиденье, да? И, в общем, вот здесь сложнее получить флирт дома.
Да. Но тогда это сделка с высоким риском. Ну, то есть я могу пойти налево, Но если это вскроется, то может выясниться, что отношения закончатся. Я получил дофамин там, но здесь я получил адреналин. Ну, а как еще? Ну, то есть, вот опять же, да, приходится постоянно вот это вот объяснять, когда мы говорим про отношения. Мы, опять же, немножко откатимся назад. Мы в отношениях для себя. Когда мы говорим волшебное слово «я тебя люблю», под капотом мозг говорит «ты мне, сука, должен». Любовь — это требование.
Партнер должен?
Да.
Серьезно?
Ну, откуда у нас претензии друг к другу? Как только мне плохо, этот мой спаситель, источник мой дофамина, сидит на диване, пружиной жопой считает.
А должен в аптеку ехать.
Бежать и все вот это. Да даже эмоционально просто плохо.
Да.
Он же еще мужчина должен понять. Она женщина, она должна семейный там уют создавать и так далее. И все. И если я от этого человека не получаю дофамин, получаю адреналин, претензии, там, встречные ссоры и так далее, то автоматически возникает вопрос, какого хрена я там делаю? И если мне там не нравится, мне там некомфортно, как только на горизонте появится новый источник дофамина, мой мозг автоматически туда прыгнет, мы его не удержим.
Вот это, ну, систематическая неудовлетворенность домашним бытом и взаимоотношениями со своей второй половиной может стать причиной эмоционального выгорания?
В том числе. Потому что, опять же, мы в отношениях для себя, в каком смысле для себя, чтобы с помощью этого человека получать тот самый дофамин. Те самые три базовые потребности, про которые мы говорили. Стабильность и безопасность, социальный инстинкт, половой. Потому что что такое семья, если мы так идеально посмотрим? Рациональный, ну, инстинкт, безопасность. Совместный бюджет, совместные планы на будущее. Там дети, не дети, отпуск, не отпуск, чтобы вот этот вагончик в горизонт, чтобы было понятно, куда мы едем. Номер два. Социальный инстинкт. Чувство стаи, что я нужен, что меня ждут, что меня хотят, там уважают и так далее, и так далее. Что я там не просто так. И номер три. Половой инстинкт. Мы хотим и нравиться друг другу, и секс, и концерты, и киношеньки, и вот эмоции, и все дела. Это если так в общем. Опять же, нету супермена, который бы нам это все предоставил. Мы не всегда это можем предоставить. И если мы живем с этой иллюзией, что вот это любовь, а вот мне плохо, значит, что-то не так, если мы не разобрались, как оно там работает под капотом, то у нас и будут вот эти претензии. Эти претензии будут взаимные, и как только мне начнет кто-то улыбаться, какой-нибудь, не знаю, коллега или там кто-то еще, то все. Мой мозг туда прыгнет, и мы ходим, потом ищем виноватых. На самом деле никто не виноват. Мы просто не знали, что нам нужно для того, чтобы получить дофамин. Мы называли это абстрактными словами «любовь» и «внимание». Не могли это превратить в конкретный договор. Во-вторых, может быть, мы знали, но не говорили, потому что, опять же, она же женщина, она должна понять, он же мужчина, он должен понять. Это то же самое, как я устраиваюсь на работу, а там в договоре написано «работать работу, платить будем зарплату». Так словами и написано. Что будет с этим договором? Он сломается через месяц. И вот то же самое. Ты мне говорил, что ты меня любишь. Я имел в виду одно, она имела в виду другое, а там родственники имели в виду третье. В итоге он разваливается, и все-таки, боже мой, меня обманули, предали. На самом деле мы изначально договорились на вот этих вот абстрактных терминах. А потом ходим, удивляемся. Угу.
То есть важно прочувствовать момент и сказать, нам надо поговорить.
На берегу, получается, пока не отплыли.
По-хорошему, да. Но, опять же, когда в начале отношений там все эти гормоны, никто не будет. Всех все устраивает. Проблема начинается именно когда вот там первый скандал или дети появляются.
Смотри, есть, да, вот какие-то кейсы, которые, ну, вот хотелось бы, наверное, разобрать. То есть от нас общество что-то требует. Вот, ну, например, человек, я не могу взять больничный, потому что меня уволят. Вот он чувствует, что ему, в общем-то, хорошо бы полежать дома, но у него есть вот эта вот ответственность, что он подведет, кто-то должен выходить на замену, кто-то должен делать его работу, там какой-то проект большущий горит, нужно все сделать. Ему плохо, но он говорит, я не могу взять больничный, потому что я должен сделать свою работу. Или, ну, я не могу уволиться, потому что нам, ну, там, с женой нужно платить кредит. И вот он понимает, что его эта работа очень сильно угнетает, ему не нравится, он просто ломает себя каждый день, чтобы туда прийти, но ему нужно платить кредит. Вот как с этими установками, которые в нас, в общем-то, ну, каким-то образом внедрили, бороться?
Это, на самом деле, сложный вопрос. Ну, то есть, мне есть что сказать, это очень сложно сделать. Потому что, опять же, что такое установки? Все наши мысли, желания, навыки, все, что мы из себя представляем. Это реальные нейронные связи у нас в голове. Вот всегда привожу пример. Человек не умел водить машину, пошел в автошколу, вдруг сел и поехал. Что за магия такая? Пока он ходил в автошколу, у него под капотом выросли нейронные связи под задачу водить машину. Угу. И все, что мы из себя представляем, это те самые нейронные связи. Наши установки, что я не могу уволиться, что что-то еще, это нейронные связи, которые уже там проросли. И вот эти мысли, этот человек их не сам придумывает. Я решил, что я буду думать так-то. Это мозг уже как сгенерировал эти мысли автоматически из этих нейронных связей, а человек их просто услышал. То есть, по сути, мы в заложниках у своего мозга, у своих вот этих вот стереотипичных моделей мышления. И раньше была такая процедура, называлась лоботомия. Там полмозга отрезали, человек спит и дышит, проблема решена. 2 года понадобилось, чтобы понять, что человека немножко калечит. Сейчас так не делают, только в очень острых случаях эпилепсии, но да, чтобы забыть негативные там отношения или выключить негативные установки, так больше не делают. Но, по сути, если по-хорошему, как бы так по-здоровому с этим что-то делать, то, по сути, человек должен вырастить новые нейронные связи, которые начнут перекрикивать существующие.
То есть попробовать взять больничный, увидеть, что никакой катастрофы не произошло.
Ну, в идеале, да. Но, опять же, как его подвести к этому, чтобы взять первый больничный?
Ну, он должен, видимо, в реанимацию куда-то попасть.
Именно. К сожалению, чаще всего так оно и работает. Именно кризис, где мы это заметали под ковер, откладывали, уговаривали, что со мной так можно, я там на том свете отдохну и так далее, и так далее. Когда это приводит к кризису, проблем со здоровьем, в семье, там, не знаю, с детьми, с чем угодно, что человек не эмоционально чувствует, что я не вожу, а оно по факту уже рушится вся жизнь. Вот тогда-то у него появляется наконец-то такая новая свежая мысль, что что-то я, наверное, не так делаю. Нужно как-то более радикально. И вот в этом случае радикально взять больничный. Послать всех нафиг, чтобы восстановиться, там что-то еще. Вот. А бывает так, что до того, как это случится, они доходят до психолога, где я их пытаюсь, прямо говоря, напугать, чтобы объяснить им, что их ждет, чтобы им не нужно было доходить до этого, чтобы они могли принять это решение уже сейчас. Но, по сути, да, чем больше человек об этом думает, тем больше мозг выращивает нейронную связь насчет этого. Как, прям как в спортзале. Даем нагрузку, мышцы увеличиваются.
Слушай, а напугать? Ну вот смотри, да, на пачках сигарет же рисуют нам страшные картинки, но мы же их игнорируем. А пока только вот в кабинете у врача нам не скажут, что у вас какая-то серьезная проблема, тогда человек задумается, наверное, надо бросить курить. Просто картинками, просто в теории где-то у кого-то было, человек думает, ну у меня-то не будет.
Вот. Ну, так и у меня не всегда получается, я тоже не всемогущий. Но, по сути, я беру то, что мне говорит человек, я беру симптомы, о которых он сам говорит, и вот он говорит, ну, мне показалось, что тут просто там недосып, там что-то еще. Я ему очень подробно, точно так же, как здесь вам рассказываю, и про мозг, и про все вот это, чтобы он понял, что это такое, что это за сигнал, и чтобы он, ну, прям увидел, куда это все идет. Ну, как если метафору такую использовать, он едет в поезде, там впереди горит мост, а он не высовывается, не смотрит вперед, он смотрит в окно такой, вот цветочки красивые растут, ну, запах гари, ну, может, там шашлык у кого-то сгорел. То есть я метафорически помогаю ему немножко высунуться из окна и увидеть, что там уже прям горит.
То есть и он так относится, что ну едет поезд же, главное, едет и едет, да? А ты помогаешь едет, показать, да, какая будет точка, куда он приедет, и что надо бы как-то сменить.
Причем не просто теоретически.
Направление.
Да, а именно отталкиваясь от его симптомов, что вот эти симптомы говорят о том, что там уже вот эта система поломалась, там уже вот это ломается. И когда это не просто я как директор школы, который на него ругается, а когда он через призму собственных симптомов, через собственное восприятие понимает, боже мой, это про меня, и вот это про меня, еще вот это про меня. То есть он, один из симптомов выгорания – это глазной тик, глаз дергается. Они про это не говорят, но когда я их спрашиваю, а у вас глаз дергается, в ушах пищит, он говорит, боже мой, дергается, пищит. Вы понимаете, откуда я это взял? Что это уже подводит вас вот к этой опасной стадии. И когда они понимают, что это не просто как чья-то картинка кого-то, чьих-то зубов там или чего-то еще на пачке сигарет, это прям про меня, это мои симптомы, и вот мне разложили, почему это со мной происходит, тогда им удается испугаться в хорошем смысле и начать что-то наконец-то делать со своей жизнью.
Как узнать внешне человека с выгоранием? Это каким-то образом меняет внешность человека?
Кроме того, что дергается глаз. Что у человека, допустим, часто начинает голова болеть. Это...
Да, головные боли могут быть связаны, да.
Да?
Ну, опять же, то есть кто-то говорит, ну, болит голова, у меня всегда голова болит. Кто-то говорит, у меня там на погоду реакция.
Колени пока предсказывают дождь.
Например, да. Часто не видно. Часто люди до последнего держатся, но первые сигналы, это, которые прям видно, это излишняя раздражительность, где человек начинает бесить вообще все. Дети, разговоры, люди, звуки, вот он просто становится дерганый. Это прям говорит о том, что ну, это неконтролируемая реакция, мозг становится очень чувствительным к внешним раздражителям. Опять же, это говорит о сниженном серотонине, то есть мозг не может фильтровать сигналы. А следующая такая показательная стадия – это человек становится очень безэмоциональным. То есть бывает так, что ко мне приходят люди, И я вижу, что они прям вот, я не знаю, как это описать, вот такое каменное лицо.
Жизни в них нет.
Да, они просто сидят, они не двигаются, они не жестикулируют, не эмоционируют, они вот как роботы излагают, что с ними происходит. И бывает так, что они даже не говорят про выгорание. Я когда вижу вот эти вот симптомы, я сам их начинаю спрашивать, там, про тот же самый глазной тик, про бессонницу, про тревожность, и выясняется, что у них целый набор.
То есть это уже выгоревший человек.
Это уже вопрос, такая, да? Да, это уже, можно сказать, депрессия. Mm-hmm. И апатия, то есть им просто тяжело жить. Мозг просто разочаровался в этой жизни, потому что он давно не получал тот самый дофамин. И он не понимает, где эти рычаги получения дофамина.
Можно ли как-то вакцинироваться от эмоционального выгорания?
Ой, было бы здорово. Тот, кто придумает вакцину от выгорания, самым, не знаю, богатым человеком станет. На самом деле, во многом это генетический фактор. То есть именно из-за того, что вот эти митохондрии, про которые я говорю, наши батарейки, на которых работает мозг, которые истощаются, есть люди, у которых генетически их просто больше. Они могут вывозить и ночные смены, там, и стресс, и недосып, и все им нипочем. Счастливые люди. Хотя иногда мозг, да, он слишком активный, слишком тревожный, они тоже такие очень взбудоражены.
От чего это зависит? От знака зодиака?
Просто генетика. От бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек.
Ну, бабушки там, всех послушай, бабушка там на заводе, три смены.
Разные бабушки бывали, да? Да.
Некоторые на печи лежали, да?
Да. Ну, причем, опять же, это не обязательно, что раз у меня бабушка была вот такая, что я такой же буду. Эти гены, которые влияют на то, каким мы будем, они могут спать до 14 поколений и потом проявиться. То есть это вплоть до родственников, которых мы даже не знали. Это в какой-то степени лотерея. То есть, да, это во многом именно генетический фактор. Вот. А про прививку я так много говорю про мозг, про выгорание, именно для того, чтобы люди знали про то, как эта система работает на простом языке, и могли идентифицировать первые сигналы, не доводили это до состояния, где уже нужны антидепрессанты или, не дай бог, там, госпитализация или что-то еще. То есть когда мы, в принципе, понимаем, что там за симптомы, на что обращать внимание, повторюсь, это тревожность, раздражительность, бессонница, связанная со стрессом, с недосыпом и так далее, это уже говорит о том, что, наверное, надо бежать или к врачу.
На протяжении минимум 2 недель.
На протяжении минимум 2 недель, да.
А какие первые шаги, можно сказать, по стабилизации этого состояния, и как-то, чтобы вытащить себя, как Барон Мюнхгаузен за волосы, из этого болота выгорания?
Ну, во-первых, повторюсь, выход из роли, то есть снизить вот эту вовлеченность во все. Угу. Меньше вовлеченности в воспитание детей. То есть нужно попросить партнера взять на себя эту ответственность. Меньше ответственности на работе, то есть делегировать все, что только можно. Также, чтобы не увольняться по состоянию здоровья или чтобы не уволили, потому что я не справляюсь. Дать себе моральное право вот просто лежать целый день, ничего не делать, тупить. Это буквально как перелом ноги. Перелом ноги нужно обездвижить. Тут у нас перелом мозга, только он не болит. То есть внешне оно так не ощущается, а по ощущениям это действительно как там перелом. Вот, то есть первое, то, что я называю, выход из ролей. Второе, отказ от потребления информации.
Я думала, от всех радостей жизни.
Нет, радости наоборот, вот простые радости нужны, та же самая, но спокойные радости. Природа, полнометражный фильм, там какая-нибудь музыка, что-то еще.
Еда, напитки.
То есть отказаться вот соцсети, всякая такая активная, потребление информации, да?
Да. То есть разгрузить мозг от вот этих всех новостей, котиков, работы, Excel-таблиц, вот это вот всего. Это как раз то, что ломает нас. А третье, отказавшись от цифровой нагрузки, можно восстановить сон, потому что, как правильно, это все сопровождается проблемами со сном, и все ищут детокс. Лучший детокс – это сон. Лучший детокс и антидепрессант. Стоит начать ложиться спать в одно и то же время до 12 и спать примерно 8 часов, там ни меньше, ни больше, как вдруг волшебным образом, без всяких антидепрессантов и психологов, люди приходят в норму.
У меня, кстати, был такой момент... Наверное, когда я ощутил, что я выгораю, было такое, что я ложусь спать, и потом я вдруг просыпаюсь внезапно среди ночи, я не могу уснуть, и у меня нагромождение всяких мыслей, я не знаю, как, что с этим делать, и я не могу уснуть несколько часов, и только под утро совсем уже, может быть, я усну, просыпаюсь совершенно разбитым, это без сил, и это прям повторяется изо дня в день.
Очень хороший пример, оно так и ощущается обычно.
А в спорт надо углубляться?
Спорт – хорошая практика, но с углублением нужно быть аккуратным. Очень часто клиенты, которые приходят ко мне прямо с выгоранием, выясняется, что они ходят прямо в спортзал и недоумевают. Говорят, да я в спортзал хожу, у меня же там все это, атлетика, все дела. Выясняется, что ходят они каждый день, работают на износ.
Не восстанавливаются.
Именно. То есть я им прям говорю, что нужно, во-первых, снизить нагрузки, а во-вторых, ну, максимум 3-4 раза в неделю, чтобы были перерывы. Потому что тот же самый спортзал – это не только нагрузка на мышцы, это в том числе нагрузка на нервную систему. Вот если я на работе нагружаюсь, в спортзале нагружаюсь, там, не досыпаю и так далее, ну, конечно, будет ломаться. Поэтому спорт хорошо, но умеренно.
Ну, основные рецепты понятны. Главное, конечно, все это еще попробовать воплотить в жизнь. Но спасибо тебе большое, Никита, за ценные указания. Мы надеемся, что люди, которые послушали наш подкаст, который называется «Нам надо поговорить», они вот сейчас прямо пойдут, сядут и проанализируют все, что с ними происходит, и сделают какие-то верные выводы.
Дай бог.
Да, и пусть они эту информацию, которую получили, пусть она пойдет во благо и перейдет в правильное полезное действие.
Или нет. Лишние клиенты мне не помешают.
Справедливо.
Вы слушали подкаст «Нам надо поговорить» на платформе talkabout.ee. С вами были Ольга Петрова, Виктор Марвин и психолог Никита Григорьев.
Спасибо.